Вы слушаете «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» сегодня будет посвящена исламским обычаям, исламскому быту, давайте скажем так. У нас в гостях муфтий Нафигулла Аширов, председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России и сопредседатель Совета муфтиев России. Исламские обычаи. Во-первых, почему, собственно, сейчас здесь? А вот совсем недавно начался мусульманский пост, и американские некоторые христиане, протестанты, выступили с заявлением, что они из добрых чувств к исламу и к мусульманам будут соблюдать этот пост вместе с мусульманами, что их очень хорошо характеризует, потому что в России как-то так глядят, что на Западе уже христиане вообще не постятся и отошли, значит, от правильных обычаев, повредилось там христианство. Нет, постятся даже и за себя, и за мусульман тоже. Но в этой связи мой, наверное, тогда первый вопрос. Сразу скажу, вопросы мои будут наивные, глупые. Вопросы среднего образованного или не очень образованного вообще человека. Я очень прошу вас, дорогие слушатели, звонить с такими же вопросами. Не с восклицаниями, а побольше вопросов. Потому что сейчас, мне кажется, в Москве происходит то, что называется «истернизация». Идет наплыв людей с Востока. Правда, он идет очень аккуратно, как будто бы невидимая рука довольно железно все это направляет. То есть очень немногие люди с Востока поднимаются куда-то наверх. На самом верху их вообще нет. В среднем управленческом звене кое-где. А вот зато внизу, где дворники выносят за москвичами мусор, где строители кладут для москвичей дома, вот там людей с Востока очень много. И первая реакция москвичей, надо сказать, самая позорная. Испугаться, люди непохожие, люди странные, люди кажутся дикими, и они все мусульмане. И тогда мой первый вопрос уважаемому нашему гостю такой. Насколько вы, дорогой Нафигулла Хаджи, репрезентативны? Я что имею в виду? Вот есть в России православные. Но есть старобрядцы, есть огромное количество людей, называют себя православными, но в церковь не ходят, церковных обычаев не знают, не знают там, с какого конца к кресту подходить. Вот хорошо, если раз в жизни придут в церковь там, на Пасху или обвенчаться, уже их записывают в православные. Вот все те, кто сегодня в Москве, в России, из азиатской части, в европейскую, и часто говорят, в России там 20 миллионов мусульман. Они такие же мусульмане, как русские православные, или все-таки понадежнее будут? То есть, насколько вот они соблюдают исламские бытовые традиции, насколько они понимают веру ислама, а насколько это просто вот «ах, я таджик, значит, я мусульманин», «ах, я татарин, значит, я мусульманин». Вы-то мусульманин. А как вот большинство, говорит муфтий Нафигулла Аширов?
Бисмиллахир рахманир рахим. Ну, этот вопрос, конечно же, он, нельзя на него ответить двумя словами, но достаточно вам посетить мечеть, хотя бы московскую, одну из московских мечетей, и реально вы там увидите, что 90% молящихся – это люди молодого возраста, 25, есть и дети, конечно, до 30, до 35 лет. То есть качественно относятся к поклонению, то есть к исполнению своих религиозных обязанностей, мусульмане достаточно большой процент.
И... тысячу извинений, я тогда перебью. Кстати, уважаемые слушатели, нам можно позвонить, мы в прямом эфире, 8 800 200 ровно 2212. Смотрите, как мы считаем православных. Мы православные. В Москве около 500 церквей, в каждую по 1000, скажем, человек набьется, на самом деле 500 не набивается, значит, в Москве 500 000 православных на 12 миллионов населения. Давайте считать также, попробуем, мусульман. В Москве сколько мечетей?
В Москве имеются 4 мечети, но, естественно, их недостаточно. Мы пытались открывать молельные помещения на рынках, которые пользовались огромным спросом среди мусульман, молящихся. Но, к сожалению, эта наша инициатива не удалась успехом, потому что были такие запретительные меры, которые не позволили реализовать эту программу. Более того, несколько молельных помещений просто закрыли. Допустим, раньше мусульмане Москвы также молились при посольстве Саудовской Аравии, при культурном центре, египетском культурном центре, который реально и должен служить для ознакомления ознакомления с культурой Египта россиян. Но, к сожалению, на сегодняшний день пятничные молитвы туда входить запрещено. И я думаю, что это сделано не без ведома или не без совета с нашей стороны.
Хорошо, тогда дайте я так поставлю вопрос. Вот, опять же, средний москвич, что он знает про мусульманина? Мусульмане баранов режут. У них нету, у вас, прошу прощения, ни покаяния, ни чувства, что нужно как-то вот войти в какую-то общность, очиститься перед Богом, поговорить со священником, встать на колени, сказать: «Боже, милости будем мне грешному». А вы с Богом в каких-то таких взяточнических отношениях, что раз, вот тебе, на тебе барана, а я теперь чистый. Это справедливо?
Ну, я думаю, что это искаженное понятие, потому что мусульманин 5 раз в день становится на колени, и не только становится на колени, падает ниц перед Господом, прося его милости и прощения за все те деяния, которые, возможно, он совершил в течение дня. И более того, совершает обязательную пятничную молитву, потому что мусульманин обязан, мужчина, по крайней мере, обязан совершать пятничную молитву, которая смывает те мелкие грехи, которые, возможно, допущены им в течение недели. То есть мусульманин постоянно в молитве. Пятикратная молитва, она предписана человеку как хлеб, как вода, как воздух. И поэтому, допустим, говорить о том, что он откупается резанием барана, режут баранов именно не для того, чтобы, даже вот пророк Мухаммад говорил, ни кровь, ни мясо жертвенного барана не достигнет Бога, а достигнет ваше послушание, ваше благочестие, ибо это, мясо этого барана ведь раздают тем же неимущим людям, которые нуждаются в пище в праздничные дни или в повседневной своей жизни.
Спасибо, говорил муфтий Нафигулла Аширов. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная исламским обычаям. У нас в гостях муфтий Нафигулла Аширов, председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России. Напоминаю, дорогие слушатели, православные особенно, что когда вы обращаетесь к мусульманину, почтенному, совершившему паломничество в Мекку, занимающему такой пост, то вежливо обращаться к нему, добавляя к имени Хазрат или Хаджи. У нас есть звонок из Московской области. Александр Иванович, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вопрос к ведущему. Вы говорите, вот я православный. Вы православный священник?
Да-да.
Вы православный. Тогда странно звучит вот это выражение «набиваются в церковь». Набиваются в забегаловки, типа пивнушки. Это довольно-таки подлинненько так вот говорить о нашей православной церкви. Туда люди приходят и ведут себя соответственно. И вот это выражение недопустимо.
Спасибо, Александр Иванович. Я постараюсь его впредь не употреблять. Но я имел в виду не церковь как Богом установленную иерархию, как союз верующих людей, то, что мусульман, если я правильно понимаю, называется умма. Союз верующих. Я имел в виду церковь в самом простейшем смысле слова, как здание. И когда я говорю «набиваются», у меня может быть такой клерикальный взгляд, потому что на священнике лежит ответственность за поддержание порядка во время богослужения. Так вот, на Пасху, дорогие друзья, когда наконец приходят люди, которые весь год в церковь не ходят, они приходят как язычники, у них одна мысль – оказаться впереди. И они, извините меня, они набиваются. И тогда приходится выставлять алтарников, каких-то прихожан, регулярных таких вот знакомых, настоящих прихожан, чтобы они сдерживали этот наплыв язычников под видом православных. Зайдите на Пасху в любую московскую церковь. Ну вот ко времени пасхального хода действительно, к сожалению, набиваемся. Русский язык не зря сочинил такое слово. Я, кстати, не вижу в этом ничего дурного, потому что, как говорит русская же наша мудрость, в тесноте да не в обиде. Вот пускай в православной церкви так и будет. У нас есть звонок из Москвы. Игорь, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, извините, у меня таких два вопроса. Во-первых, к православному священнику. у меня вопрос. Все-таки катехизис говорит, что церковь – это мистическое тело Христово, это реальное тело Христово. Куда там, где выставлять, действительно непонятно. Вот, извините, я не знаю, к какому концу надо подходить к кресту. Это что-то запредельное, не в этом катехизисе. Вы не найдете ответ, где, куда и с какого конца надо подходить. Второе, хотел бы, конечно, извиниться перед вашим гостем и сказать, что мы выходцев как бы из Средней Азии видим не только в роли торговцев на рынке, и не только в роли все-таки дворника, все-таки там есть немножечко другие представители.
Игорь, вот, сколько в правительстве мусульман?
Вы знаете, в чем дело? И вот поэтому я хотел, во-первых, а сколько там представителей других религий? Вы знаете, у нас вообще-то церковь, любая церковь, отъедена от государства. Так. Мы не можем говорить о... Ну, это что, вы хотите ввести четкий контроль, вот столько мусульман?
Нет, я спрашиваю, сколько в правительстве мусульман?
А сколько протестантов?
Ни одного. Сколько православных?
А сколько католиков?
Ни одного. А не православные правда? Все. Спасибо, Игорь. Значит, проблема заключается именно в том, как я сказал в начале. Мусульмане широко идут сейчас и в Москву, и так далее, но неравномерно распределяются. Вверх – единицы, вниз – 90%. Я не призываю устанавливать процентную норму, скорее прямо наоборот. Но, тем не менее, факт дискриминации невольный, не на государственном уровне. И я скажу по-православному. Православный человек в этой ситуации не начинает, мне кажется, доказывать свою правоту. Он щепетилен. Православный, в сущности, как джентльмен. Он всегда дает больше, чем обязан дать. Поэтому, если ему кто-то скажет, что нехорошо, дискриминирует кого-то, он прежде всего скажет «да», и мы это сейчас будем исправлять. И все-таки давайте вопрос это слушателю. Ну, в кои веки пришел человек с открытым сердцем из Москвы, Эльвира. Добрый день, прошу вас.
Алло, добрый день. У меня вопрос. Вот я случайно слышала фразу из... Я даже не знаю, из какого именно произведения, но, по-моему, из Корана по радио. И там было сказано, что можно находиться... на локоть от рая и быть низвергнутым, и в то же время можно уже валяться внизу, но очень приблизительными словами, и тем не менее попасть в рай. То есть, несмотря на то, что совершает человек, последнее слово за волей Творца. Вот просьба к хаджи уважаемому, пояснить, если можно.
Говорит муфтий Нафигулла Широв.
Да, действительно, Господь Всевышний, Он решает окончательную судьбу человека, быть ему в раю или аду. Но сам человек своим волеизъявлением, своими действиями подтверждает это. Если человек совершал какие-то грехи, то Всевышний Господь призывает его к покаянию. Если человек покаялся и действительно осознал и никогда не повторял этот грех, и тогда, конечно же, Рахману Рахим, милостивый и милосердный Всевышний Господь, он способен простить этого человека, ввести его в рай, какие бы он грехи не совершил до этого. Потому что покаяние снимает с человека. Но искреннее покаяние, оно настолько непросто, потому что один человек может каяться 10 раз в день, при этом сердце его молчать. Истинное покаяние должно исходить из души, из сердца человека. А также человек, который, может быть, вел всю жизнь благочестивый образ жизни, но при этом он совершил такие действия, которые выводят его из веры, и как богохульство, как отрицание атрибутов Всевышнего Господа, или его религии, или его предписаний, тогда, конечно же, несмотря на это, человек может попасть в адские муки.
Нафигулла Хазрат, а можно спросить так? Вот действительно, многие люди боятся вас, ну, вас в широком смысле слова, боятся, что, ну, вот придет таджик, отберет квартиру. Боятся, что ислам – это мощная, сплоченная сила, такая туча с востока, как Батыхан идет. Вот. И все мусульмане сплоченные, все один за себя. Вот. И таджики, и азербайджанцы, и татары. Ислам их объединяет. Вот христианский мир, он разделен. Католики, протестанты, православные, старообрядцы, новообрядцы и так далее. Ну, нас всякий может обидеть, потому что мы раздробленные. А вы единые. Вы изнутри, как скажете, исламский мир, вот таджик, азербайджанец, татарин, они чувствуют себя, что превалирует, что вы одной веры или что вы все-таки разных наций? Как на практическом уровне московский таджик и какой-нибудь владелец азербайджанского ресторана? Таджик-дворник и азербайджанец-владелец ресторана. Между ними много точек соприкосновения религии проводят.
Ну, в исламе вообще религия, она превалирует над всем, над нацией, над регионом проживания, над государством, над гражданством, по большому счету, в духовном плане, я говорю, не в плане там отношения к своим гражданским обязанностям.
Нет, нафига, Хазрат, я спрашиваю как раз в бытовом, у нас сегодня передача про быт, потому что если бы в духовном плане, мне безразлично, мне важно что, вот таджик с азербайджанцем объединятся, чтобы отобрать у меня квартиру? Или нет?
Вот, я хотел продолжить. И вот это вот предписание религиозное, да, оно действительно действует. Допустим, вот мы сегодня, проживая в Москве, решаем многие вопросы тех таджиков, вот, о которых вы говорите, в низах, которые живут, тех же узбеков, которых пригласили сюда на работу, месяц, два, три проработали, потом их выгнали, не оплатив им деньги. Именно религиозная наша обязанность предписывает нам помогать им для решения всех этих проблем. Конечно, идеализировать ничего нельзя. Есть разделение тоже, допустим, узбеки отдельно, она как группа себя чувствует. Даже внутри той же узбекской или таджикской группы по районам, по областям они делятся. Но тем не менее, высшая форма объединения, которая все-таки нас сближает и заставляет нам протягивать друг другу руки помощи, она, конечно же, религиозная.
Спасибо. Говорил муфтий Нафигулла Аширов. У нас звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Во-первых, хотел ответить на ваш вопрос. Много ли мусульман в российской власти? Много. Могу привести пример. Министр у нас внутренних дел – это мусульманин. Все руководство Татарстана – это мусульмане. А большинство вообще республик, которые проживают, большинство мусульманского населения, руководство этих республик мусульмане по религии. Поэтому не стоит утверждать о том, что в России существует дискриминация по религии. Ну и второе, очень мощно вы определили большинство русской православной паствы в язычники. Как это у вас получается? Просто такое впечатление, что вы бог и судья. Откуда вы знаете, как люди приходят на Пасху и что они там делают? Что у них в душе? Вы видели, что в душе у человека, который приходит в церковь вообще? Хотя бы раз.
Спасибо, Александр. Объясняю. Я рассуждаю и как священник, и как ученый. Если человек приходит в церковь только раз в год на Пасху, с точки зрения священника, он не христианин по канонам церкви, православной именно церкви. Если человек пропустил три воскресенья подряд, он отлучен от церкви. Он уже более не христианин и должен воссоединяться с церковью через таинство покаяния. Все. Точка. Вы понимаете, когда православие превращено в партком, тут начинается такое попустительство, что можно вообще не ходить. Все равно отпоют, если начальство прикажет. Но давайте говорить как православный с православным. Как ученый я тоже скажу, если человек только раз в год приходит в церковь, я не знаю, что у него в душе. Современные психологи в основном относятся к школе бихевиоризма, они судят человеческое поведение. Если человек пришел в церковь, как приходит нормальный православный? Что ж, мы не знаем. Нормальный православный, который ходит регулярно, который уже как-то свою самость смирил, он пришел и встал. Он знает, что потом будет чтение апостола, Евангелия. Значит, надо оставить проход для чтеца, для диакона. И идет дорожка к столику, на котором стоит икона, к аналою. Приходит свежий человек. Он уверенным шагом идет по этой дороге, прямо целует икону и встает перед ней, пока кто-нибудь там деликатно не скажет, что хорошо бы подвинуться. Сейчас сюда встанет чтец, будет читать Священное Писание. Поэтому в душу не залезаем, а по поведению говорим. Человек привык думать только о себе, не думает о том, кто придет за ним. Это не поведение человека, который открыл Бога и тем самым понял, что его «я» не самая крупная вещь в мире. У нас есть звонок из Москвы. Елена, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я прошу прощения, я запомнил, что вашего гостя следует именовать Хаджи, но я не совсем расслышала его имя.
Нафигулла.
Наджибулла?
Нафигулла.
Наджибулла.
Тысяча извинений. А что оно означает, Нафигулла?
Это приносящий пользу.
О, да, Елена, прошу вас.
Замечательное имя, это как раз к моему вопросу. Он, правда, не совсем обычный мусульман. Вот сейчас на Ближнем Востоке в основном страшно распространилось явление шахидизма, и я даже уже не касаюсь актов массового убийства американцев, христиан, евреев, но бесконечно убивают друг друга сунниты и шииты. И я понимаю, конечно, что имеется священники, мусульмане, которые это осуждают. Но вот насколько это массово и действенно? Вот такой вопрос. Спасибо.
Отвечает муфтий Нафигуллаширов.
Ну, во-первых, этот факт, как вы, о котором вы говорите, он сильно преувеличен. На сегодняшний день действует суннитско-шиитский диалог. Он расширяется, участвует в нем исламские ученые как с той, так и с другой стороны. И различия между суннитами и шиитами, они незначительны. И тот конфликт, который сегодня имеет место на Ближнем Востоке, он носит чисто политический характер, а не религиозный. Естественно, долгое время в Ираке власть принадлежала суннитскому меньшинству. На сегодняшний день шиитское большинство каким-то образом представлено у власти, и вот эти вот борьба за власть, к сожалению, война – это всегда кровь, это всегда ненависть, это всегда вражда. И, конечно же, нам нужно всем молить Всевышнего Господа, чтобы войн как можно было меньше.
Нафигулла Хаджи, а скажите, вот там какие-то национальные меньшинства, они трепетно подсчитывают, действительно, кто из их представителей в самом верху власти. Мы не будем говорить о том, что в Татарстане большинство руководителей, они мусульмане. Это, мне кажется, даже дико об этом говорить. Россия – федерация. Правительство Российской Федерации, не правительство России чисто. Это должно быть правительство, которое представляет и мусульман в том числе. Я даже не знаю, кто там министр внутренних дел. Но вы, видимо, знаете. Он, с вашей точки зрения, мусульманин?
Ну, мусульманином вообще является тот человек, который признает предписания Всевышнего Аллаха, который их соблюдает и, по крайней мере, не отрицает их. Поэтому я, допустим, откровенно сказать, является ли министр внутренних дел мусульманином или христианином, или, может быть, атеистом, досконально не могу, потому что я его не видел ни разу в мечети и не имел с ним честь встречаться и разговаривать на эту тему.
Спасибо. Говорил муфтий Нафигулла Аширов. Вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей. И сегодня вечером в программе «Время гостей» выступит лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Передачу будет вести Владимир Соколов. Ее повторят 28 сентября в 4 утра. Жириновского хорошо с утра слушать.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, по последним сообщениям, правительственные войска, угрожая открыть огонь, начали разгонять антиправительственную демонстрацию. Ранее сообщалось, что полиция и солдаты вели предупредительный огонь в воздух в попытке не допустить очередной акции протеста. В Ингушетии убитый полевой командир, так называемый эмир Молгобекского района, Саид Магомед Галлаев и его сообщник. Один маджахед задержан. Как сообщили в МВД республики, во время проведения спецоперации в Молгобекском районе два милиционера получили ранения. Другие подробности неизвестны. В Ставропольском крае двое бывших работников Нефтекумского дорожного ремонтно-строительного управления объявили голодовку в связи с реорганизацией предприятия. В Саратове сотрудники нескольких средств массовой информации призвали президента России Владимира Путина отреагировать на факты ограничения свободы слова в регионе. Главой Президиума Совета по подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года, которая пройдет в Сочи, станет премьер-министр России Виктор Зубков. В Совет войдут представители ключевых министерств и ведомств, а также российские и иностранные экологи. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече в Сочи с главой Международного олимпийского комитета Жаком Рогге. Совладелец группы «Минотеп» Платон Лебедев останется в следственном изоляторе Читы до 2 января. Ингодинский районный суд города обосновал это решение необходимостью предоставить защите дополнительное время для знакомства с материалами нового уголовного дела. В зоне грузино-осетинского конфликта в ночь со среды на четверг произошла ожесточенная перестрелка. В ситуации разбираются представители ОБСЕ и смешанных миротворческих сил. На севере сектора Газа в результате израильского авиаудара сегодня были убиты два боевика группировки «Хамас».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную исламским обычаям. У нас в гостях муфтий Нафигулла Аширов, председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, сопредседатель Совета муфтиев России, Верховный муфтий. И я тогда позволю себе опять дикий вопрос, Нафигулла Хаджи. Про мусульман такая слава, что у них женщина в загоне. На три шага позади мужчины, в мечеть там, я не знаю, пускают, не пускают, кажется, не пускают. В общем, мужское царство. Вот то ли дело у нас православных. Что скажете?
Ну, это абсолютно, скажем, ложный стереотип, потому что в любой мечети есть специальные помещения для женщин. Конечно же, есть ограничение в том, чтобы женщины не находились вместе с мужчинами, ибо это может в какой-то мере отвлекать от поклонения и от предания себя полностью Всевышнему Господу. И поэтому для женщин делается отдельное помещение, скорее всего, это бывает на балконе. То есть они более на высшем уровне даже находятся в мечети по отношению к мужчинам.
То есть это как в древнерусских православных храмах XI-XII века, где устраивались хоры специальные.
Да. Наверное. И вот даже более того, я скажу, конечно же, это связано с некоторыми национальными обычаями, которые идут вразрез с исламским шариатом, потому что пророк Мухаммад, мир ему, он говорил: никогда не запрещайте чистым рабыням Аллаха посещение домов Аллаха, то есть мечети. Поэтому, наоборот, женщинам, когда они чисты от своих определенных месячных, скажем, да, они не только не имеют права посещать мечеть, но и присутствуют на других даже молитвах.
Спасибо. Тогда даем слово женщине. А звонок из Москвы. Анна, добрый день. Прошу вас. Да-да.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Я бы хотела спросить гостя. У меня много знакомых в органах МВД. И они все констатируют, что большинство преступлений, совершающихся в Москве, в общем, это все делается лицами, исповедующие ислам. Вы не могли бы этот факт как-то прокомментировать?
Отвечает муфтий Нафигулла Аширов.
Ну, я думаю, что официально такая статистика не ведется, я думаю. А если элементарно посмотреть по тюремным камерам, где наши имамы частенько бывают, да, то процент мусульман примерно соответствует их проценту от общего числа населения. Я думаю, это красноречиво говорит о том, что преступность, она, в общем-то, распределена не по национальному, не по религиозному принципу, а по наклонностям того или иного отдельно взятого человека.
И я позволю себе добавить, что преступность распределена отчасти еще социально. То есть, если человек украдет миллиард, он в статистику не попадет. А если тот же таджик украдет булку, он в статистику попадет. И тогда здесь я бы предложил вспомнить библейскую заповедь: плати наемнику полностью то, что он заработал. То же, вот как описал уважаемый Нафигулла Хаджи, что действительно, ну, мы все знаем, что это делают не только какие-то властные люди. Нанять человека на стройку и выгнав, не заплатив. А что, среди москвичей не встречаются такие люди, которые наймут таджика, а затем выгонят его и тоже не заплатят? Неужели совсем не встречается? У нас есть звонок из Москвы. Андрей, добрый день, прошу вас.
Добрый день, Яков Гаврилович. У меня вопрос к вашим уважаемым гостям, уважаемые улемы. Скажите мне, пожалуйста, у нас постоянно, значит, в прессе можно слышать и прочее, люди не очень сведущие, не очень разбирающиеся в понятии ислам, часто говорят, что на Северном Кавказе, значит, вот идет противостояние вновь прибывшего, так сказать, экспортируемого агрессивного исламизма, подразумевается там ваххабиты или ваххабисты, как называют местные товарищи их там, значит, с традиционным. Скажите мне, пожалуйста, что подразумевается под традиционным, какой из масхиб? Это ханифитское направление все-таки, это суфизм, или это что-то такое своеобразное, что отличается от среднеазиатского? Я не согласен абсолютно с точки зрения Якова Гавриловича, что, значит, ислам сильно разнороден. Он очень разнороден, намного более разнороден, чем православие, исторически. Но сейчас эти разделения на масхабы, значит, ханифитский, маликитский, шафиитский, ханабалитский, традиционно консервативный очень, Саудовская Аравия прежде всего, значит, они все-таки размываются вот эти вот границы. То есть складывается такое впечатление, что ислам интегрируется во всемирном масштабе. он, так сказать, свои противоречия между отдельными направлениями, отдельными толками, каким-то образом ему удается эти противоречия сглаживать и устранять. В отличие от христианства, в котором очень четко противостояние католицизму, православия в частности, да и многих других, и протестантского направления есть. Так вот, что имеется в виду под традиционным? Я понимаю, что в период советской власти ислам практически, так сказать, был размыт и утратил, ну, свою ученость, будем так говорить. Прежде всего от того, что улемы не имели возможность в классических университетах каирских, там где-нибудь на Ближнем Востоке, обучаться и входить в классику. И вот этот традиционный ислам, который приветствуется властью, что он из себя, с вашей точки зрения, должен представлять, прежде всего, с точки зрения власти? Какой ислам устраивал бы, так сказать, российскую власть? Ну, Кремль, прежде всего.
Спасибо,
каким они,
Андрей.
Хотят, да, каким они хотят видеть ислам на Северном Кавказе?
Вопросы ясны. Давайте тут, по крайней мере, два больших вопроса. Интегрируется ли сейчас ислам, стираются ли различия, и насчет власти. Говорит муфтий Нафигулла Аширов.
Интеграция ислама, конечно, об этом нельзя говорить. Почему? Потому что изначально ислам был един. Изначально ислам был един, это он был передан пророком Мухаммадом в том виде, в котором он был передан ему Всевышним Господом. Но после этого, конечно же, и территориальный, когда халифат распространился на огромные территории того времени, конечно же, территориальные некоторые обычаи привнесли в ислам те или иные изменения. И, конечно же, благодаря труду ученых, в частности, вот четырех ученых, которые являются основателями религиозно-правовых школ в исламе, они некое такое, скажем, разделение получили. Но мы должны знать четко о том, что все эти религиозно-правовые школы всеми мусульманами, всеми учеными ислама подтверждаются как правильные, как имеющие место быть. И никаких различий, да, никаких различий в них нет. Даже более того, некоторые мусульмане в тех или иных обрядах могут придерживаться тех или иных религиозно-правовых школ для того, чтобы облегчить те трудности, которые имеются. С другой стороны, вы, говоря о традиционном исламе, нет такого понятия в исламе традиционный и нетрадиционный ислам. Есть ислам, который закреплен в Коране и в Сунне пророка Мухаммада. А то, что сегодня одних называют, вот как вы сказали, ваххабиты, в Уголовном кодексе нет такой статьи за ваххабизм. А, к сожалению, вопреки вот этому пониманию законному или руководству законом, многие правоохранительные органы сегодня отлавливают так называемых ваххабитов и ставят им вину вот это их вероубеждение.
Может, это потому, что министр внутренних дел относится к другой линии ислама? Как бы всю Саудовскую Аравию не забрали в милицию, она же вся ваххабитская.
Вот в том-то и нонсенс. Получается, что наш президент встречается с королем Саудовской Аравии, посещает страну, в которой, скажем, вот маликитское направление ислама является государственной религией. И в то же самое время книги или литература, которые молодежь хочет изучать свободно, изучать свое вероубеждение в том или ином направлении, не допуская при этом, скажем, нарушений каких-то законов, все равно они преследуются. Конечно же, вот здесь, скажем, такой религиозно-правовая проблема возникает для мусульман.
Говорил муфтий Нафигулла Аширов. Я напомню первую часть вопроса слушателя, который, безусловно, намного больше знает об исламе, чем я. Но вот Кремль каким хотел бы видеть ислам? Дорогой слушатель, я скажу так, помимо прочего, хорошая новость заключается в том, что православные, протестанты, католики в России тоже интегрируются. На самом деле не такое уж большое обстоятельство, не такое уж большое противостояние. Интегрируется в той части, где отношения со властью. И к Кремлю, и православные, и католики, и протестанты совершенно в одинаковой позиции, которую я никак не буду обозначать, чтобы опять кого-то ненароком не обидеть. Но одинаковые позиции, удобные для Кремля. И вот слушатель спрашивал Нафигулла Хаджи, каким Кремль хотел бы видеть российский ислам.
Но я не знаю, каким хотел бы видеть Кремль российский ислам, но многие чиновники вот в областях, они считают за традиционного мусульманина это того человека, который по национальности относится к мусульманскому как бы вероисповеданию, иногда посещает мечеть в пятницу или, может быть, в праздничные дни. Потом он может абсолютно не жить мусульманской жизнью, не придерживаться тех обрядов и принципов. Вот это с их точки зрения лояльный, не радикальный, обыкновенный традиционный мусульманин. А если молодой человек по предписанию его религии отращивает бороду, совершает пятикратную молитву, его жена носит предписанную мусульманкам одежду, его дети обучаются религии, то уже, конечно же, тут без нарушения каких-либо законов даже с его стороны к нему уже относится с подозрением, что он исповедует какой-то не такой, который обычно татары исповедуют, ислам.
Говорил муфтий Нафиг Улаширов, я скажу прямо, что вы здесь тогда в очень четкой компании с православными. Я недавно в газете «Известия» встретил выражение «православная секта». Но православная секта – это как жареный лед. Речь идет, скажем, о Суздальской православной церкви, центр, который в Суздале, приходит и по всей России. И там, вот то, как вы говорите, не просто человек раз в год зашел в церковь, а у него в душе там православие играет, а он действительно много молится, больше, чем средний православный там в московской патриархии. Вот он всерьез относится к своей вере, и из-за этого начинаются конфликты, в том числе со властными структурами, и тогда он оказывается нетрадиционным православным.
Так, к сожалению, вот записывают их в радикалы уже.
В радикалы. Ну, так в 19 веке поступали со старообрядцами. У нас есть звонок из Кемеровской области. Владимир, добрый день, прошу вас.
Алло, здравствуйте. Я приветствую всех слушателей, также участников передачи муфти. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Алейкум ассалям.
И мне бы хотелось бы задать такой вопрос. Вот я сам по национальности русский, но принял ислам. Вот проживаю в Кемеровской области, в маленьком городке сибирском, значит. И у нас здесь вот, вы знаете, я вот даже не могу никому заявить там, не то что заявить, даже просто же я схожу и скрываю то, что я мусульманин. Ну, потому что это вот как вы посоветуете себя вести, вот как бороться вот с этим непониманием людей, вот то, что русский парень отвергает там веру праотцов, православную веру и входит в мусульманскую жизнь, вот. Как вы посоветуете?
Говорит муфтий Нафиг Улаширов.
Ну, во-первых, в Кемеровской области есть в каждом почти городе, в крупном, будь то в Белово, будь то в Киселевске, будь то в самом Кемерово, или вот в Шахтерском крае, на Южном Кузбассе, там есть мечети, вы можете обратиться в одну из мечетей, где служат молитвы, где мусульманский джамаат собирается. Я не думаю, что вам стоит скрывать, потому что и закон на вашей стороне, во-первых. Во-вторых, вы не вы первый, уже сотни, а то и тысячи различных людей различных национальностей обратились к исламу. Поэтому я не думаю, что тут есть какая-то в этом проблема. А что касается каких-то вопросов, вы можете их задавать нам. Я могу вам сейчас вот просто в прямом эфире сказать свой телефон, который вы можете записать, 612-0750, это Москва, 612-0750. Вы позвоните, мы вам дадим адреса мусульманских общин Кемеровской области.
Спасибо, у нас звонок с мобильного телефона. Надежда, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я хочу дать пояснение для уважаемых слушателей «Свободу». Для тех, кто не знает, что вот господин ведущий Яков Кротов, он не является священником церкви, православной церкви Московского патриархата, поэтому у него постоянно... Прошу меня не перебивать, потому что я хотела давно позвонить.
Нет, конечно, я буду перебивать, Надежда. Я не утверждал, что я священник Московского патриархата. Я думаю, что нормальному и вменяемому православному человеку совершенно это безразлично. Вы относитесь к людям, которым важны шашечки. А уж там едет или не едет машина, везет она вас или не везет, вам лучше епископ-гомосексуал, но зато Московской патриархии. Это ваш выбор. Я понимаю, для женщины епископ-гомосексуал не опасно. Но у многих людей другой взгляд. И пока еще Московская патриархия не является в России государственной конфессией, я буду говорить о себе просто как о православном священнике. И каждый человек должен сам понимать, что православных священников много, старообрядческих есть 5 направлений, православных новообрядцев есть как минимум 6 направлений, я знаю. Поэтому давайте так, не будем, как с рекламой стирального порошка, просто стиральный порошок и хороший стиральный порошок. Ашу Югимине сидит примечательный человек, адвокат Рихард Пантелейчук, который защищал пятигорского имама Антона Степаненко, поэтому на Ашу Югимине сидит, потому что защищает, а не нападает. У Рихарда Пантелейчука есть что сказать.
У меня тоже вопрос к шейху Нафигуле. И это вопрос касается вещи, которые по-человечески меня беспокоят. Я хотел бы услышать его понимание. Ислам отличается от христианства, качественно отличается тем, что включает в себя рекомендации по устройству общества, правильного устройства общества, по тому, какие институты должны быть в обществе, какие взаимоотношения, вплоть до юридических, должны быть в этом обществе. Скажите, пожалуйста, насколько правильному, неформальному, а настоящему мусульманину дискомфортно в светском обществе, потому что он осознает, что вот эти рекомендации выполнены быть вследствие светской конституции не могут, особенно в исламском регионе, то есть на Северном Кавказе или в Средней Азии. То есть вот насколько человеку это трудно, насколько это мучает его изнутри? Вот такой мой вопрос.
Говорит муфтий Нафигулла Широв.
Ну, во-первых, для человека исполнение тех религиозных обрядов и предписаний, которые касаются его лично, да, они, в принципе, никаких он в этом плане ограничений со стороны закона не имеет, если не считать ограничения со стороны чиновников и определенной части правоохранительных структур, которые гоняются за молодежью, спрашивают, почему вы собираетесь в мечетях, почему в это время, что вы здесь делаете. То есть таких вопросов изначально по закону не должно было бы быть. А что касается устройства общества в соответствии с исламом, конечно же, ислам действительно регулирует все стороны человеческих взаимоотношений, как в обществе, как в личности, как в семье, межгосударственные отношения. Но, извините, я приведу пример. Если ислам регулирует человека, как он должен себя вести в отхожем месте, да, там регламентировано так же, то, естественно, те более глобальные вопросы, которые касаются современного, будь то общества или будущего общества, они все обозначены. Но другое дело, человек может это реализовать в полной мере или не может. Но в этом плане есть священное слово, в котором сказано, Аллах не возлагает на человека то, что невозможно для него. И поэтому это тоже вот одно из, скажем, предписаний. Если человек не может сегодня реализовать ислам в полной мере, скажем, в общественной жизни, в политической жизни, а вопреки утверждениям многих, что ислам не должен касаться политической сферы, то с этим я, конечно же, не могу как мусульманин согласиться. Но если ислам не может реализоваться во всех этих сферах, которые я перечислил, да, а оставляет человеку только личное поклонение и исполнение тех религиозных обрядов, то, конечно же, на него сегодня это не возлагается.
Спасибо большое.
Говорил муфтий Нафигулла Широв, я вспомнил, как Господь Иисус Христос говорил в Евангелии, что не возлагайте горе вам, фарисеям, что возлагаете на людей бремена неудобоносимые. Кстати, вот уж сходство между православием, именно православием российским и исламом, насколько я понимаю, в том, что православие держится твердо священного писания на церковнославянском языке. А переводное как-то все-таки так вот не любит. Как и в исламе, Коран должен звучать только на одном языке, на котором он первоначально и создан. А все переводы – это только вот там вот, за бортом богослужения. Правильно я понимаю?
Ну, не совсем так.
А как?
Закреплено, что Кораном является тот первоисточник, который был ниспослан пророку Мухаммаду, и он только он является Кораном на арабском языке. А любой перевод Корана является, будь то комментарий, будь то дословный перевод, это вспомогательный материал для понимания самого Корана, но не является уже Кораном. Почему? Потому что есть из нашей жизни практика, когда книги богослужебные переводили, и с одного языка на другой, потом с этого языка на другой язык, и в итоге, вот я не знаю, пусть это вас не оскорбит, был такой ученый Ахмад Дидат, который собрал 72 тысячи разных изданий Библии. И когда он их сравнил, этому он посвятил много лет своей жизни, он не нашел двух разных изданий, которые были бы 100% идентичны. Вы можете собрать миллион Коранов разных изданий и не найдете в них ни одного различия.
Но я правильно понимаю, что в мечети читается Коран только на арабском?
Это когда при молитве читается на арабском, а когда произносятся проповеди, арабский текст переводится на русский язык или на татарский.
Но я же говорю совсем как у нас, у православных, то есть читают Евангелие апостол на церковнославянском языке, а потом нормальный, хороший проповедник излагает своими словами, чтобы все-таки было чуть-чуть понятнее. У нас звонок из Москвы. Георгий, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Уважаемый хазрет, скажите, пожалуйста, какова позиция руководства исламской уммы к событиям на Ближнем Востоке и, в частности, тех событий, которые происходят в Израиле. Российские евреи воюют на стороне Израиля, проводя в жизнь американскую политику, а российские мусульманы воевать на стороне палестинцев нельзя, потому что они становятся автоматически, как они называют сейчас,
наемниками,
экстремистами.
Георгий, вот скажите, а какие российские евреи воюют за Израиль? Примаков? Алло?
Алло.
Да, какие российские евреи воюют за Израиль? То есть я не возражаю, просто...
Те, которые уехали в Израиль с нашими знаниями, с нашими, с нашим интеллектом, с российским, где получили здесь у нас, да, за наши деньги.
Понятно. Но это как пел Высоцкий, там на четверть наш народ. Отвечает муфтий Нафигулла Аширов.
Ну, тут, конечно, есть некая коллизия, потому что те российские евреи, которые уехали в Израиль, они стали гражданами израильского государства, и, видимо, в рамках израильской армии они ведут вот эти военные действия с палестинцами. Конечно же, может быть, многие мусульмане изъявили бы желание участвовать в этом конфликте, но нам известно мнение палестинского руководства, которое не хотело бы, чтобы этот конфликт становился как бы международным, ибо палестинское сопротивление сегодня само дает достойный отпор. Я думаю, что те переговоры, которые сегодня инициируются обеими сторонами, в итоге приведут к созданию независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме. Оккупация, сколько бы она ни длилась, она все равно когда-то будет снята.
Говорил муфтий Нафигулла Аширов, а я вступлюсь все-таки за Россию, потому что уезжают и уезжали, наверное, еще, к сожалению, будут уезжать многие, но российский интеллект, он в России от этого не убудет, потому что интеллект, ну, возьмем книжку, подумаем, поговорим с другими, вот интеллект и появится, а не будем, ну и не будет интеллекта, безо всякой эмиграции. У нас есть звонок из Москвы, Леонид Николаевич, наверное, уже последний, прошу вас.
Добрый день. Вот, слушая «Голос свободы», я, в общем, от них только узнал, что в Москве только проживает 3 миллиона мусульман. Вот вы там не можете назвать эту цифру, а ваша станция это озвучивает. И практически в Москве вся торговля находится в руках вот этой диаспоры. Отсюда невозможно остановить на Кавказе войну, потому что, видно, все деньги туда и поступают, в этот пожар. Вот хочется... чтобы мне ответили.
Спасибо, Леонид Николаевич, говорит муфтий Нафигулла Аширов.
Ну, я, конечно, более склонен к той мысли, что торговлей занимается тот человек, который любит заниматься торговлей и умеет заниматься торговлей. А то, что касается денег, то я думаю, что эти деньги, скорее всего, кормят, наверное, семьи тех же таджиков, узбеков или азербайджанцев, которые остаются на родине и имеют очень много тоже проблем. И я ни в коей мере не склонен думать, что вот эти деньги питают каким-то образом какие-то конфликты. Я думаю, что вот то отношение, к сожалению, москвичей, которое сегодня имеет место быть по отношению к тем мигрантам, которые делают всю грязную работу в Москве, оно не заслуживает того, что они сегодня производят вот такую нужную для всех москвичей работу. И то, что их сегодня лишают официально заработанной зарплаты, заставляют там строить коттеджи, обещают им золотые горы, а потом их бросают. И мы делали рейды, проверяли, в каких страшных условиях живут люди, бывшие наши сограждане Советского Союза, которые говорят на том же языке, которые изучали ту же историю, ту же литературу. Они фактически интегрированы в российское общество, в русское даже общество. Но тем не менее, на сегодняшний день они во многих случаях на уровне изгоев к ним относятся. Я думаю, что это не по-христиански, не по-человечески, и просто это недостойно культурного человека, к которому москвичи зачастую себя причисляют.
Говорил муфтий Нафигулла Аширов, я позволю себе все-таки не то чтобы поспорить, дополнить. Торговлей занимаются не только те, кто любит торговать, но те, кому поручили. Например, широко известна сеть магазинов «Седьмой континент». Первый из них – это бывший 40-й гастроном в центре Лубянки. И вот растет и ширится эта сеть. Сейчас очень многие торговцы жалуются, потому что там меняются арендные ставки. Говорят, мы понимаем, что это часть системы, но нельзя же так. А почему, собственно, друзья мои, нельзя? А если органы поручили? А если органы так распорядились? Эти деньги пойдут, видимо, на какое-то благое дело. А если всерьез, то, скажем так, вот после этой передачи, пусть Нафигулла Хазрат меня простит, я уж по-христиански скажу, у меня создалось легкое такое позорное, может быть, ощущение, что из мусульмане лучше наш, лучше христиан. То есть то, как вы описываете мусульманина, это какой-то такой монах. Вот монах, он молится 5 раз в день, там, 3-й час молитвы, 6-й, 9-й, полуночница, вечерняя и так далее. Но также и мусульманин. Не пускать женщин, или, во всяком случае, настороженно относиться, следить за своим целомудрием, так и на фон женщин не пускают. И сейчас очень много православных женщин, которые знают это, и прямо вот так вот ходят напряженно в тех же платках. Нормально. Другое дело, что я не уверен, что правильно, что православие российское делает такой акцент именно на монашеской стороне веры. Но это другой вопрос. Тем не менее, точек соприкосновения кажется больше, чем точек расхождения. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную исламским традициям. У нас в гостях был муфтий Нафигулла Аширов, продюсер передачи Елена Колупаева. Звонки любезно принимала Марина Стауна. И сегодня, после новостей, минут через 10, будет повтор программы «Европейский час» от 26 сентября памяти Марселя Марсо, «Царство небесное», о постмодернистском Гамлете Хайнер-Мюллера и о новом увлечении голландцев популярной философии. Ничего себе новое. Можно подумать, что Декарт и Спиноза в Москве работали.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит.